Глава 63. Эллин встала перед огромным зеркалом и посмотрела себе в глаза. Непрямой свет создавал блики на радужной оболочке. Эллин приняла две таблетки валиума и выпила бокал эльзасского рислинга. В большой гостиной молодой фотограф Вог Насим Дюбуа устанавливал осветительное оборудование. Само интервью Эллин дала еще на прошлой неделе, когда была в Провансе с благотворительной акцией. Она продала свою коллекцию картин французских художников и выстроенный Жаном Нувелем дом в Ницце, чтобы основать фонд микрокредитов женщинам Северной Африки. Эллин отошла от зеркала, взяла телефон и набрала номер Джека. Она хотела рассказать, что угнанную Вики машину нашли в Индельсельвене. Она стояла и слушала гудки, хотя адвокат Джека когда-то сообщил ей, что вся информация, касающаяся Вики, должна идти только через юридическую контору. На недовольство Джека ей было наплевать. Любовь к бывшему мужу прошла, но иногда Эллин было необходимо услышать его голос. Может, она просто скажет, что в ходе благотворительной акции продала принадлежавшие ему картины Баския. Однако Эллин передумала и нажала отбой, не дождавшись, когда он возьмет трубку. Эллин вышла из ванной, ведя одной рукой по стене, как бы для опоры, прошла через гостиную к стеклянным дверям. Когда она вышла на большую террасу с медлительностью, которую можно было бы истолковать как чувственную, Насим с довольным видом присвистнул. «А, ты просто великолепна», — с улыбкой сказал он. На Эллин было отливающее медью платье с узкими бретельками. Шею охватывало плоское ожерелье белого золота. Оно, как и серьги, бросало отсветы на ее подбородок и длинную шею. Фотограф распорядился, чтобы Эллин встала спиной к перилам террасы, накинув на плечи огромный белый палантин от Ральфа Лорена. Эллин встала так, чтобы ветер подхватил его, белая ткань наполнилась ветром и парусом раздулась у нее за спиной. Насим оторвался от экспонометра. Он развернул покрытый фольгой светоотражатель, и лицо Эллин озарилось. Отойдя на некоторое расстояние, фотограф очень активно поснимал ее с телеобъективом, потом подошел ближе, встал в своих обтягивающих джинсах на колени и сделал несколько снимков старомодным полароидом. Эллин видела капли пота на лбу Насима. Он не переставал делать ей комплименты, но сосредоточивался каждый раз на новой стороне, на композиции и свете. «Опасная, сексуальная», — ворковал он. «Хм, правда?» — улыбнулась Эллин. Фотограф выпрямился, взглянул ей в глаза, кивнул и широко и смущенно улыбнулся. «Ну, хотя больше, конечно, сексуальная». «Какой ты милый». Эллин была без лифчика. От ветра она покрылась гусиной кожей, и отвердевшие от холода соски проступили сквозь ткань платья. Она с изумлением осознала, что надеется, что Насим увидит это и поймет, что она начала пьянеть. Фотограф улегся практически под нее со старым Хассельбладом, попросил Эллин наклониться и сложить губы, словно для поцелуя.
«Un petit pomme», —
сказал он.
«Маленькое яблочко, французский. Считается, что если, фотографируясь, произнести эти слова по слогам, то лицо на фотографии будет выглядеть лучше».
Они улыбнулись друг другу, и Эллин вдруг почувствовала себя счастливой, взволнованной этим флиртом. Эллин отчетливо видела его грудь сквозь тонкую обтягивающую футболку. Она выскользнула из джинсов, обнажив плоский живот. Она надула губы, Насим фотографировал, бормоча, что она лучше всех, что она топ-модель. Потом он опустил камеру на грудь и взглянул вверх, на Эллин.
«Могу продолжать до бесконечности», — честно сказал он. «Но я вижу, что ты замерзла».
«Тогда пойдем выпьем виски», — кивнула Эллин.